Здравствуйте! Мы вместе с вами продолжаем изучение книги Левит. Очень многие люди говорят о том, что книгу Левит невозможно даже читать, потому что там нет историй, а сплошная проповедь. Но мы вместе с вами выучили на прошлой программе замечательный урок. Книга Левит, Артур Атрович, вы говорили о том, что структура ее уникальна, потому что это, она, можно сказать, хиазм здесь наблюдается, где 16 глава книги Левит находится в самом центре. Но к этой 16 главе, к судному дню, потому что в 16 главе описан судный день, Йом-Кипур, еще другими словами, к этой 16 главе идет эта дорога или же путь к Богу. Другими словами, автор описывает, Моисей описывает, путь к Богу обрести этот. В 16 главе мы получаем освящение и очищение, и потом путь вместе с Богом.
Здесь, в общем-то, очень глубокая истина заложена в самой структуре книги Левит. Как вы правильно сказали, вначале через все эти жертвоприношения говорится о том, как мы можем вообще общаться с Богом. Что это общение возможно, то есть грешного человека с святым Богом. Этот путь нам показан. Затем кульминация, как мы видели в 16 главе, где предлагается разрешение проблемы греха. И этот судный день – это, в общем-то, очень радостный день. Для человека, который не понимает и не видит картины, всей картины, не видит красоты, характера Божьего, ему кажется, судный день – это что-то такое страшное.
Я трепещу, когда слышу это слово, что это судный день. Стоит ли?
Но в этом, помимо того, что это серьезный день, и действительно люди испытывали свои сердца, воспользовались ли они теми благословениями неба через жертвы, которые предлагались для разрешения греха до этого момента или нет. Они следовали свое сердце. Но, в принципе, это был очень радостный день. Почему? Потому что в этот день разрешалась проблема греха всего этого года.
То есть на протяжении всего года, когда любой из грешников, он приносил свою жертву в это святилище для того, чтобы простились его грехи, эти грехи, можно сказать, аккумулировались в скинии, можно так сказать. А в судный день эта скиния была полностью очищена, и все начиналось в святой уже.
С чистого листа.
С чистого листа, да, табула раса.
Проблема греха разрешалась в этот день. Тех проблем, которые накапливались в течение всего года. Но это своего рода и картина, указывающая на конец, на глобальное эсхатологическое разрешение греха. Когда мы каждый день, обращаясь через молитвы, просим прощения у Господа. И таким образом, но наступит судный день, когда Господь разрешит проблему греха окончательно и возложит всю вину на родоначальника, на дьявола, потому что это он родоначальник греха, он избрал этот путь, и он приглашал всех следовать. А теперь, в конце концов, он получит тех, кто пошли за ним, и вину тех, которые воспользовались благодатью Божией.
То есть мы должны в итоге, вы говорили о том, что это радостный день, поэтому даже ожидая этот день, мы должны радоваться, понимая лишь одно, что мы находимся на том пути, правильном пути, пути Божьем.
Действительно, нам необходимо оставаться на этом пути. Но здесь очень интересная и глубокая мысль этой структуры, если ее проследить до конца. То есть путь к Богу, процесс оправдания, затем кульминация. Господь предлагает разрешение проблемы греха. И затем с этого момента идет дальнейшая структура, показывает на путь освящения.
Или можно ли сказать, что это путь святости?
Совершенно верно. Это то и есть. Мы это увидим в текстах, потому что основным, основополагающим текстом книги Левит является «Будьте святы, потому что я, Господь, Бог ваш, свят». И вот этот вот путь освящения, он во второй части книги Левит очень красиво показан и продемонстрирован. Но здесь очень важно иметь следующее. Допустим, если путь к Богу через все эти обряды, символы, жертвоприношения и так далее, мы можем сказать, это своего рода богослужение в святилище. А уже теперь, когда мы выходим из святилища, начинается жизнь, каждодневная жизнь. И мы теперь должны практиковать то избавление, то прощение, то, чему мы научились, и отображать характер Божий. Другими словами, получается следующее. Господь говорит, вот я вас вывел из земли египетской, из дома рабства, и я хочу, Бог Святой, хочу жить с вами. Но если я к вам приду, вы моментально все погибнете, да, потому что не можете присутствовать в моей святости.
Грех не может присутствовать, не может находиться в присутствии святости Божьей.
Совершенно верно. И теперь он говорит, но я нашел путь. Вот святилище, через которое вы можете общаться со мной. Через святилище мы можем решить проблему греха. Но Господь идет дальше и говорит, но теперь я хочу не только предложить вам путь, как можно решить проблему греха, как можно общаться с Богом, как можно восстановить богочеловеческое общение. Я на этом не хочу остановиться. Я хочу теперь, чтобы вы стали святыми. Вначале он говорит, я свят. И чтобы со мной, со святым общаться, вот путь. А теперь он говорит, я хочу вас сделать святыми, чтобы вы стали теперь для всего мира тем уголком, направляющим людей или делающим возможным общение этих людей с живым Богом через вас, через вашу освященную святую жизнь. То есть идет оправдание, то есть освящение. Вначале оправдание, затем идет освящение. Нам необходимо это видеть в контексте глобальной задачи Бога. Он не только хочет сделать возможным общение со своими падшими детьми, он хочет иметь с ними общение, он предлагает путь возможного общения. Затем он предлагает им, чтобы они тоже стали отображением его святости, и чтобы они могли быть этими огоньками, островками возможного богопоклонения для всего мира. Но и на этом он не заканчивает. И он ведет нас дальше и говорит, и в конце концов я хочу вас привести к тому, чтобы уже не через барокамеру нам общаться, а чтобы нам жить вечно, вместе, лицом к лицу. Точно так же, как самые первые люди, Адам и Ева, общались с Богом.
Это удивительно, потому что действительно, какова же любовь Бога, что Он желает построить свое присутствие, или же скинию, как мы говорим, скинию для того, чтобы быть вместе с нами. И из-за своей любви, Он, освящая нас, хочет, чтобы мы вместе, мы все находились в Его присутствии и общались с Ним лицом к лицу, так же, как Моисей общался с Ним.
Это окончательная цель, задача Бога.
Но вы знаете, Артур Петрович, удивительно, потому что очень часто возникает у людей вопрос, потому что то, что вы как раз говорили здесь, что многократно в книге Левит Бог говорит, будьте святы, как Отец ваш Небесный. Так ведь? Будьте святы, будьте святы. Более того, в Матфея, в 5 главе, в 48 стихе, сам Иисус Христос говорит, «Итак, будьте совершенны, или же другими, совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Здесь, конечно, слово «не святый» используется, но все равно это что-то, как это мы можем быть святы, так как Отец наш Небесный свят? Да это же невозможно.
Но мы уже в одной из наших передач говорили о том, что в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 48 тексте, используется очень интересный глагол «эзесте», да, «будьте совершенны», который имеет двойной характер. Характер повеления и характер обетования.
Да.
И человек может сказать, ну, это в Новом Завете мы имеем дело с обетованиями или с Евангелием. А в Ветхом Завете там все-таки все построено на делах.
Да-да-да.
Там нужно заработать, там нужно потрудиться, там нужно осветиться, и хорошенько над этим потрудиться. Но интересно отметить, это только поверхностный читатель это увидит. Если мы с вами, вот сейчас давайте откроем книгу Левит и почитаем с вами те тексты, и их немало, этих текстов, которые говорят или приглашают нас быть святыми. Во-первых, нужно сказать, что это центральная истина книги Левит. «Будьте святы, ибо я свят, Господь, Бог ваш».
То есть это очень интересно будет также нашим телезрителям узнать, что же такое центральная часть книги. Итак, будьте святы, так же, как и Бог свят.
Вот, например, 19 глава, 2 текст. Прочитайте, пожалуйста.
Он говорит, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш».
Или посмотрите 20 главу, 7 текст.
20 глава, 7 текст. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш».
Интересно отметить, что когда мы читаем этот текст, и мы не читаем все тексты, но это приглашение звучит не один, не два, и не три, и не четыре. Очень часто звучит это приглашение.
Да.
«Будьте святы, потому что я, Господь, Бог ваш свят». Но 7 текст, вы прочитали 20 главе, говорит «освящайте себя». Как будто бы мы сами себя можем осветить.
Осветить, да-да-да.
Но интересно отметить, что мы к этому можем выводу прийти только вырывая текст из контекста.
Прочитай один текст, только седьмой, совершенно верно.
Прочитайте восьмой текст.
Да, вот и это важно увидеть в контексте, потому что восьмой текст говорит: «Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас».
Вот здесь ключ. И это довольно-таки часто встречается. Например, посмотрите 21 главе и 8 текст.
21 глава, 8 текст книги Левит. «Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий».
Опять, освящающий вас. 22 главу, 9 текст, пожалуйста, прочитайте.
22 глава, 9 текст. «Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я, Господь, освящающий их».
Снова. Вот это очень интересно. Здесь очень часто в книге Левит, если мы внимательно читаем, не вырывая из контекста, если там, то Господь в действительности нас приглашает к святости, но приглашая нас к святости и даже повелевая «освящайте себя», тут же следом говорит:
«Я тот, который освящаю вас».
Совершенно верно. «Я освящающий вас». Другими словами, нам всегда необходимо иметь вот эту картину в виду, что Бог свят. Конечно, мы сегодня интерпретируем слово «свят». Его можно по-разному интерпретировать.
Да, в нашем понимании святой человек – это тот, который залез на столб и сидит там на этом столбе, и ничего не касается совершенно ничего, что в мире там находится. Или свят тогда, когда он идет, свят, и мы видим, что он святой человек. Когда мы говорим о святом, то есть он не касается мира, он живет вне мира.
Да, еврейское слово «святой», в общем-то, означает «особенный», «отделенный». И так далее. И поэтому, хотя само слово в себе не имеет никакого, может быть, нравственного, этического свойства само по себе, но все-таки, когда речь идет о Боге, говорится, что Бог особенный, Он иного рода, то и поскольку Бог в морально-нравственном плане другой, то и само слово «святость» тогда начинает приобретать в этом контексте и значение, и нравственности, и много-много другого. И здесь говорится о том: я свят, и поэтому и вы будьте святы. Но интересно отметить, что мы с вами говорили о том, что книга Левит нам, в общем-то, демонстрирует два пути. Один путь к Богу.
Путь к Богу.
А другой путь...
Божий.
Или, вернее, продолжение этого же пути. Это путь Божий, находясь на котором, оставаясь на котором, Бог нас
освящает.
Но здесь получается так, что Бог насильно нас освящать не будет. Он не будет врываться в мой дом, в мою квартиру, в мой автомобиль, останавливать меня и говорит: вот теперь я буду тебя освящать. Нет, он говорит: если ты желаешь, вот путь, идите по нему. И книга Левит, особенно что касается второй части, очень часто описывает целый ряд положений, правил, которые, используя которые, руководствуясь которыми, мы можем оставаться на этом пути, на котором Господь меня освящает. Вы, наверное, обратили внимание на то, что есть множество людей, которые десятками лет истинно поклоняются, как им кажется, Богу. Они могут часами молиться, часами изучать Слово Божие, но их жизнь так и не преобразовывается. То есть, если человек своими усилиями, трудами пытается что-то сделать, он такой, как был, гневающийся и человек, не любящий другого, 100 лет он будет изучать Священное Писание своими силами, точно такой же он и останется в конце 100 лет. А если он читает это слово, общается с Богом и позволяет Богу работать над ним, Бог совершает, когда процесс освящения, мы смотрим на этого человека и говорим: он становится богоподобным или христоподобным, потому что его интересы – это Божьи интересы, его интонация – это Божья интонация, его отношение к людям – это Божье отношение к людям и так далее. Поэтому, когда мы говорим о процессе освящения, очень важно помнить, что книга Левит не делает ударения на то, чтобы человек своими руками что-то заработал. Вы, наверное...
Своими действиями, своими делами. Но нужно очень помнить, нужно всегда помнить то, что Бог, как Бог здесь открывается, Он говорит: «Я Господь, Бог освящающий».
Совершенно верно. И вот очень часто люди задают вопрос на 5 текст 18 главы, где тоже как будто бы складывается впечатление, что мы можем своими руками, своими силами что-то
совершенно
сделать.
Совершенно верно. 18 глава Левит, 5 текст.
Наверное, начните с 4, 4 и 5.
«Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
Вы видите, где вопрос, да? Люди часто задают и говорят, здесь написано, которые, исполняя, человек будет жить.
То есть создается впечатление, которое первое впечатление, это то, что если ты можешь жить только в том случае, если ты соблюдаешь постановление. Так?
Но посмотрите, что здесь интересно получается. На самом деле в книге Левит, вот в этом, вот в этой 18 главе, Господь в действительности приглашает нас исполнять законы, руководствоваться теми правилами и принципами, которые Он нам оставил. Угу. И это не только в этой главе. Вы можете через всю книгу Левит находить эти тексты, эти призвания, чтобы мы исполняли те законы и постановления, которые Господь нам предложил. Но вот это выражение, и исполняя которое человек будет жить, имеется в виду не то, что через это исполнение человек может заработать жизнь, угу. А имеется в виду то, что мы уже говорили, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. То есть, что Бог свят, и в Его присутствии, Его святости, все запачканное грехом, эгоизмом и так далее, оно не может находиться. Оно просто-напросто прекращает существовать.
Погибает?
Оно погибает. Невозможно. Это существование Божьей святости и греха. И теперь Господь нам предлагает путь. И Его заповеди, Его повеления – это как раз, я бы так сказал, демаркация этого пути. Угу. И Он другими словами нам говорит: оставайся на этом корабле, и ты будешь жив. Или, как Он Ною сказал, войди в ковчег.
И ты будешь жив.
И всему человечеству предложили. Есть только вот путь спасения. Оставаясь в этом ковчеге, вы будете жить. Не войдете в ковчег, вы погибнете. И поэтому мы можем сказать, да, вот каждый сам себя спас, кто зашел в ковчег. Угу. Ничего подобного, это Бог их спас.
Да, у Бога был план, как спасти человека.
Но человеку нужно было воспользоваться этим.
Да, просто это его был выбор, войти или не войти.
Совершенно верно. Точно так же и здесь. Господь говорит, вот этот путь, который я предложил, вот демаркация моими повелениями, законами. Оставайтесь на нем, и вы тогда будете жить. Оступитесь.
Это вы сделали свой выбор.
В смысле, не просто несознательно оступитесь, потому что если вы несознательно оступитесь, он говорит, вот еще путь есть, вот есть жертвы. Если вы оступились, есть путь назад, но вернитесь на путь жизни. А Надав и Авиуд, они свернули с этого пути. Он говорит, вот через этот огонь они избрали свой путь. И тогда, естественно, они пожинали то, что они сеяли.
Если я правильно вас понимаю, что происходит, что, особенно вот то, что мы видим в книге Левит, Господь приготовил вот это вот путь оправдания для людей. Он говорит, я хочу вас оправдать, и для того, чтобы оправдать, мне нужно показать, как этот грех будет полностью истреблен. Истреблен он в Йом-Кипур, или день очищения, судный день. Тогда, когда человек полностью всячески не очищается, и человек начинает с нового листа. И тогда этот процесс освящения происходит. И Господь, Бог, когда Он говорит, что «я буду с вами обитать по своей любви, я пришел к вам, я поставил свою скинию, мое присутствие здесь, с вами, и теперь вы находитесь в моем присутствии, вы освящены уже, потому что я вас приготовил к этому. Но если вы уходите, вы выбираете уйти с этого пути». Не тогда, когда вы просто ошибку допускаете, вы всегда можете возвратиться. Но если вы уходите с этого пути, к сожалению, я не могу вам помочь там.
Если вы избираете свой маршрут, то будьте уверены, что он не приведет вас туда, куда вы хотели бы.
И, может быть, по своей любви он будет заново к нам пытаться достучаться, заново пытаться к нам дойти. Но если мы преднамеренно выбираем просто быть вне этого корабля, как вы говорили, корабля, тогда мы просто себя обрекаем. И уже не Бог нас судит, но мы сами себя судим.
Совершенно верно. Потому что мы избрали этот путь.
Да.
И Господь, Он нас освящает, но процесс освящения – это процесс всей жизни. И Он работает над нами. А как Он работает? Вот оставаясь на этом пути, который Он предложил, мы позволяем Господу работать над нами, реформировать, да. наше состояние, наши отношения и так далее.
Но вы знаете, здесь есть еще величайшая надежда, потому что даже тогда, когда я оступлюсь, я знаю, что Господь меня настолько любит, что я могу снова, снова находиться на этом пути и сделать, и снова направиться на этот путь.
Вы знаете, многие изучающие, читающие книгу Левит, они говорят о том, что это самая кровавая книга Библии.
Ну, из-за жертв такое впечатление создается, да?
Ну, оно действительно так создается. И еврейское слово «кровь» встречается в книге Левит 93 раза. Угу. Это на самом деле так. Но почему все это? Господь хотел показать народу, насколько страшен грех. Угу. И что невозможно прощение без пролития крови. Что невозможно прощение без жертвы.
Да.
И каждая эта жертва, маленькая или большая, она указывала на ту жертву, которая в конце концов принесет избавление всем тем, кто ею воспользуется. То есть на Иисуса Христа. Это все, все те указания на Иисуса Христа. Но это вы представляете, какой ужас должен был наполнять человека, когда он грешил, и он должен был брать этого животного, приносить его, проливать эту кровь, и знал, что вот это невинное животное должно страдать, потому что я по своей ленности или по своей глупости, или как угодно можно сказать, поступаю так, как я хочу, а не так, как это Господь предлагает. И теперь вот есть только путь через эту жертву, через эту кровь. Но к чему я это хотел бы сказать? Когда мы читаем вот эту вот кровавую книгу Ветхого Завета, она нас вольно или невольно приводит к 16 главе, к судному дню, где предлагается окончательное решение каждого годового цикла. Но этот каждый годовой цикл указывает, является прообразом на окончательное разрешение греха. И вот представьте себе, когда Иисус Христос принес себя в жертву, и все эти церемонии, указывающие на его жертву, они в нем нашли свое исполнение. И насколько я должен быть благодарен Богу за его жертву? Я иногда сижу и думаю, а что, если бы Иисус Христос еще не пришел? И что, если бы вот все эти жертвоприношения, указывающие на него, не нашли бы еще своего исполнения? То что нам нужно было бы сегодня делать с вами?
Наверное, отправляться в поисках храма для того, чтобы совершить там жертву.
А сколько животных необходимо было бы сегодня иметь?
Да, это было бы, кровавый мир был бы.
Это тяжело себе представить. Даже только думая с этой точки зрения, даже с точки зрения удобства жизни, с точки зрения даже, что касается экономического благополучия и так далее.
За неделю столько бы жертв пришлось бы принести.
А сколько людей сегодня? Миллиарды. Тогда было намного меньше людей. И в основном это были люди, которые занимались животноводством или сельским хозяйством. Они там были, и они, земля не была настолько наполнена, как сегодня. Представьте себе, если бы Иисус Христос не пришел, что бы мы должны были делать, исполняя все это? Только за это нужно день и ночь Иисуса Христа благодарить. Вот только вот подумать, если от чего Он нас освободил, но сколько это стоило Ему. Поэтому мы можем этим радоваться, но нельзя забывать ту цену, ту, которую ему пришлось заплатить для того, чтобы освободить нас от всего этого.
Да, то есть в Иисусе Христе мы получаем, можно, если мы рассматриваем этот, вот, эту структуру книги Левит, мы особенным образом видим еще тоже то, что указывает на Иисуса Христа, путь оправдания, к которому Иисус Христос нас ведет. Самое главное – его жертва, и потом путь освящения, потому что в Иисусе Христе мы освящены уже, и мы уже живем, уже как освященные, уже живем с Богом.
Да, Бог предложил нам путь освящения. Совершенно. Но Он предлагает нам оставаться и не сходить с Его. Угу. И, лучшая иллюстрация – это Надав и Авиуд. Они решили свой путь предложить. Им казалось лучший путь. Но в таком случае их путь не был защищен, не был обеспечен безопасностью, потому что в естественном состоянии все мы должны погибнуть. Как только Бог хотя бы немножечко приблизится к нам, точно так же, если бы солнце немножечко приблизилось к земле.
Да, мы, земли бы не существовало.
Уже бы не существовало. Точно так же с Господом, когда мы в состоянии греха, если мы хотя бы, Он чуть-чуть к нам приблизится, мы уже не можем, и Он нам предлагает путь. Но и тут же Он нас постоянно предупреждает, но не пользуйтесь своим путем. Да, потому что есть один путь.
Поэтому он и говорит, будьте святы так же, как я свят. И потом верно. Говорит, я Господь Бог.
А вот это очень интересный момент, которого подчеркиваете, я Господь. Наверное, ни в одной другой книге Ветхого Завета так часто не встречается фраза, как обоснование вышесказанного фраза «Я Господь».
Я Яхве.
Яхве. Используется Яхве. Имя Божие Яхве, то есть Бога Отца, тот Бог, который заключает завет.
То есть, тот, который творит человека своими руками в Бытие 2 главе 7 тексте.
Не только творит его, да? Там он его творит, а вот дальше, в последующем, он его теперь пытается вернуть,
совершенно верно.
Спасти его.
Да, в 3 главе он спускается вниз, Яхве, слово используется, когда он говорит, «Я, где же ты, Адам?»
Совершенно верно. И вот посмотрите, что получается. Слово, имя Божие Яхве используется в книге Левит 306 раз.
О, вау.
Представьте себе, 27 глав. Угу. Всего 27 глав, описывающих всего один месяц времени. И в этом случае используется 306 раз. Вы можете открыть...
Это больше около 11 раз в каждой главе.
Вы хороший математик. Да. Если вы откроете, например, вот давайте откроем 19 главу, вот, например, я открыл, или 18. Угу. Посмотрите, сколько раз встречается «Я Господь». Второй текст. «Я Господь, Бог ваш».
«Я Господь», да.
Четвертый. «Я Господь, Бог ваш». Пятый текст.
«Я Господь».
Шестой текст.
«Я Господь».
21 текст.
То же самое, естественно, «Тридцатый текст, я Господь
19
Бог».
19 главу, второй текст.
Второй текст, я Господь Бог.
Третий текст.
Я Господь Бог.
Четвертый текст.
Я Господь.
Десятый текст.
Я Господь, я могу продолжать.
12-й, вы знаете, Господь. И вот и вы продолжаете, и это только мы
и
начали.
А
вот далее. Продолжайте листать, сколько это 306 раз.
306,
то есть да. Обоснование всему, я Господь. Но что интересно, иногда просто говорится, я Господь. Я Господь. Обоснование. Делайте то, потому что я Господь. А иногда оно дается более широко, и он говорит, описывает, кто он, каков он. И он говорит, я тот, который вывел тебя из земли египетской. Множество раз Господь говорит, прежде чем сказать, я Господь, я выведший его, я Господь. То есть я тот, который вас вывел, я тот, который предложил путь. Не отказывайтесь от меня. И он продолжает, а потом он начинает говорить, я тот, который вас освящаю, я Господь, освящающий вас, я тот, который работаю, я тот, который могу вас спасти и так далее.
И в конце концов, я тот, который вас так люблю, что я пришел сюда для того, чтобы, и обитаю вместе с вами, для того, чтобы вам показать этот путь к Богу, и потом осветить вас, и чтобы вы могли находиться в этом пути Божьем. Замечательные уроки, которые мы вместе с вами изучаем в книге Левит. И помните одно, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч!